17:05, четверг, октябрь, день 22. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. И тьма пришла в нашу студию, если кто-то смотрит видеотрансляцию. Сергей Рыбка ее принес. Ладно, 4 балла пробки в Москве. Молодцы! Сегодня хорошо. Вчера было не так удовлетворительно. Нет, вчера было даже не удовлетворительно, а сегодня хорошо. Из Воронежа, пишет Рэй1958. Ну, круто, Рэй, чего? Вам тоже привет, Воронеже. У меня дед, царство небесное, из Воронежа. Почти. Значит, из той области. За поселком Вешки или Вешки? Как правильно? Вот. Как? Вешки. Вешки. Вот. Он говорит Вешки. Так что, если вдруг Вешки... Вешки да корешки, я знаю такой. Значит, по Алтуевскому шоссе что-то горит. Густой черный дым поднимается, пишет Харьков. 7373948, телефон прямого эфира. Но если кто-нибудь что-нибудь знает, что там горит, пишите. Плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Гудошников, завтра тебя не будет, завтра же пятница. А то-то вам с маслом, Санчиксон, буду, ибо я вернулся. Когда я уходил с пятницы, я говорил, I'll be back. Так вот, я, в общем... вернулся. I will live again. Как, знаете, в игре Doom. Особенно на внешнем КАДе хорошо на северо-западе, пишет третий. Удачного эфира повелителю, Борис Пастернак пишет. Спасибо огромное, я еще и повелитель. Вот кто повелитель, так повелитель, это Дарт Вейдер, на мой взгляд. Темный повелитель, темный лорд. И Ленин тоже был повелителем своего рода. Вы, наверное, слышали в новостях, что одесский художник превратил памятник Ленину в памятник Дарту Вейдеру. Он, в общем-то, на заводе «Пресс-Маш» вдруг вот сделал такую штуку. Он изменил по просьбе трудовых коллективов предприятий, то есть стёб идет конкретный, расположенных на «Пресс-Маше», этот памятник. Взял и, в общем-то, переодел Ленина, и даже шлем там вроде бы сделал, в Дарта Вейдера. Все это клеем прицепил, да еще и Wi-Fi в шлем Дарта Вейдера встроил, так что теперь памятник еще такую утилитарную функцию некую несет. Смешно, не смешно, не знаю, но хочу вас спросить, когда еще мне такой шанс-то будет даден? Никогда, наверное. А кто круче, Ленин Владимир Ильич или все-таки Дарт Вейдер, который до этого был Энакином Скайуокером? Вот кто круче, Ленин или Дарт Вейдер? Первое, что мне приходит в голову, Дарт Вейдер создал империю, Ленин разрушил империю. Но Ленин победил, а Дарт Вейдер, в конце концов, проиграл. Вот так вот. И дело Ленина жило дольше, чем дело Дарта Вейдера. Поэтому вопрос абсолютно спорный, друзья. И я готов выслушать ваши мнения. 134-21-35. Круче Ленин. Ленин круче даже Дарта Вейдера. Ленин самый крутой. Вот это действительно герой. Вот это действительно темный повелитель. 134-21-35. Ленин круче. 134-21-36. Дарт Вейдер круче Ленина. Круче. Ленин пацан по сравнению с Дартом Вейдером. Ну, конечно, Дарт Вейдер это вымышленный персонаж, хотя кто знает, ведь это было давным-давно в далекой-далекой галактике, и мы предполагаем, что это все-таки было. 134-21-35. Ленин круче Дарта Вейдера. 134-21-36. Дарт Вейдер круче Ленина. И на данный момент Ленин вырывается просто 76%, 74% вот сейчас за Ленина. То есть очень сильно проигрывает Дарт Вейдер. Прямо можно сказать, Ленин вваливает Дарту Вейдеру по полной, знаете, не балуй. 134-21-35, Ленин круче Дарта Вейдера. 134-21-36, нет, все-таки Дарт Вейдер круче Ленина. И, у нас сдох компьютер, на котором шло это голосование. Почему? Потому что святой темы коснулись. Святой темы. А ты знаешь, ты мне говоришь, все нормально. А что нормально? Там я звонки, между прочим, принимаю через этот компьютер тоже. Значит, пока у нас только есть смски. Путин круче всех. Ну, Путин здесь как вариант не учитывается. Елис из Мытищи нам написал. Значит, 17 декабря мы узнаем, что Вейдер выиграл 35-й. Говорит, Ленин — это император первый галактической... «Империи!» — пишет Эль Пабло. И библиотеку имени Ленина переименовать в Дарта Вейдера библиотеку. Да ее переименовали там в российскую какую-то, я даже запомнить не могу. А слабо в мавзолее его переодеть в Дарта Вейдера? Конечно, слабо, 27-й. Там в мавзолее у меня друзья вот недавно ходили, товарищ приехал и говорит, хочу в мавзолее. Я говорю, ну иди, потому что я-то не пойду, что мне там смотреть. Но он рассказал. Он шел, руки в брюки. Ему говорит, руки достаньте. Стойте, показывает. Он руки достал, все. Смотреть туда. Ну, в смысле, намекнули. То есть там все очень строго в мавзолее. Хочешь посмотреть на Ленина, ты там не позоруешь. Это вам не джедайские ваши выходки. Там этого никто не допустит. Ну и, кстати, да. Кстати, да. Вот нет же забальзамированного тела Дарта Вейдера, а забальзамированное тело Ленина есть. И вот он круче. И вот он круче. Ленин наш. Ленин наш. Это наша история. Дарт Вейдер не наш. В другом государстве он обитал. Значит, Ленин круче. Ленин, переходи на красную сторону силы. Виталий 44-й. May the marks will be with you, пишет Дмитрий. Дарт Вейдер темный повелитель. Ленин красный владыка, но у него нет светового меча. Главрыба говорит. Ну и что, что у него нет светового меча? И не было светового меча. Зато он жив. Он жил, жив и будет жить, Ленин. У него вечная жизнь, понимаете? Дарт Вейдер, еще будучи Энакином Скайуокером, пытался найти вечную жизнь и спасти свою любимую. И в этом император и, в общем-то, на этой подкупил. А Ленин нашел вечную жизнь в сердцах многих советских людей, так потом еще и людей в России. То есть Ленин-то жив. Лениным стать не хочешь ты, Йода, цитирует Эль Пабло. У Ленина были свои штурмовики, пишет 44-го. У Ленина световой лоб, пишет Андрей. Но Вейдер слился с силой и является в виде духа, так что его бальзамировать не надо, Гнилислав написал. В виде духа. Да это просто глюки какие-то. А Ленина мы можем посмотреть прийти. Не, мечта, меча, за, не, нет меча, зато есть лампочка Ильича, Анна Фиш. Чубака круче, 69-й. Да, Ленин плохой, но наш плохой. Артемка, я немного вас перефразировал, чтобы не коробить слух детей. У Ленина не было меча, зато у него был броневичок, пишет 27-й. У него было 55 томов своих всяких разных, знаете, произведений, так скажем. 54 тома, из которых я хранил, 55-го так и не нашел. И до сих пор в моем, так скажем, отчим доме где-то, ну, так скажем, в сарае, но это не сарай, это просто такое помещение, где хранятся всякие вещи, хранятся тома Ленина, я надеюсь. Спасал я их, вынося из школьной библиотеки, когда они стали не нужны во времена Новой России. Зачем я это делал? Не знаю. Ну, как-то было жалко. Добрый вечер, всем привет, удачного эфира, пишет, спасибо. Вы вообще здоровы, спрашивает меня Волан-де-Морт. Не, ну вообще да. Ну просто, понимаете, одесский художник превратил памятник Ленину в Дарта Вейдера, и я решил спросить, ибо есть такая возможность. Кто же круче, на ваш взгляд, Дарт Вейдер или Ленин? Я даже голосование завел, но компьютер взял и сдох, понимаете? Я так хотел вас слушать на эту тему, а он взял и погиб просто на глазах. Не проявление ли это силы? Мне кажется, что через наш компьютер струится сила. Ленин интернет не раздает, пишет 84-й. Зато он раздавал земли крестьянам и фабрики рабочим. Ленин грипп, говорит 58-й, цитируя неких классиков определенных времен в России. Годзилла против Ленина, пишет Закат. Его Дисней подкупил, Эль Пабло. А Сталин тогда кто? Сталина тоже в этом сравнении нет. У нас вообще проблема с памятниками Сталину. Как-то их не особо много по России, как-то их не особо много на Украине, поэтому что говорить. Все гавельно, пишет Ульянов нам. Нос мне пускай приделает. Чего там было на эту тему в Украине про Дарта Вейдера и выборы? Да было, было, но это давно, и это не то, это неинтересно, Анна. И потом не в Украине, а на Украине. На Украине, что все вы какое-то допускаете какие-то ошибки болезненные для нас, для всех. Мы, русские люди, говорим на Украине. 7373948, телефон прямой эфир, который пока не работает. Плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Зачем Гудошников перед эфиром фото выложил в Инстаграме? Пиарится? Спрашивает меня М.А. Конечно, конечно. Вот теперь-то попрет народ после этой фотки. Да не, я его просто выкладываю иногда. У меня мама любит смотреть Инстаграм, и я для нее выкладываю. Бабушка любит посмотреть мой Инстаграм. Ну, как бы, они же должны чуть-чуть что-то знать хотя бы о жизни своего внука, своего сына, ну, всякое такое. Друзья, откуда фотка? Да что вы мне пристали к этому Инстаграму? Плевать на него вообще, начихать. Там и спрашиваете. Книги спасаете? Замечательно, 753-й говорит. Ну, я спасаю, но не читал. Компьютер оживи, пишет Виталий 44-й. Не позорь, идиот, пишет 95-й. Не позорь. Кого я могу позорить, 95-й? Вас позорить невозможно вообще, потому что вы такой жадный, что не можете даже целые слова писать в смс-ках. Ну, то есть, вы все время их сокращаете. Вы очень жадный человек. Вы сами себя позорите. А, в Дубне самая высокая статуя Ленина в России. Юра из Дубны напишет. А, Тома Ленина... О, господи. Тома Ленина нас выручали в армии. Там бумаги-то не было, пишет второй. Это жутчайший сарказм. Вчера манкурианцев душили. И так далее. Армстронг пишет. Метрополитен имени Вейдера, пишет 27-й. Хочу пиджак с памятника Ленина. Виталий Алексеевич, я так все тома БСЭ спас с вырезанным Берией, пишет 3-й. Фото в Инстаграме хипстор, что ли? Будь мужиком! У меня профессия такая гнилая, понимаете? Вот эта вся журналистика, это же бабская профессия, вы же понимаете? Тут такие законы действуют, не совсем. Если бы я был трактористом, если бы я был кем-то, лесорубом, то я бы, конечно, этого не делал. Положено так, понимаете, деньги это все зарабатывает мне. На хлебушек. Добрые люди, на хлебушек. Не позорьте бабушку, пишет 15. А где же я позорю бабушку? У меня бабушка передовая, что одна, что другая. Сидят в интернете, по скайпу мне звонят. Смотрит инстаграмы, смотрит ютуб, видеоблоги, все дела. Это наоборот, к чести. Я считаю, что старшее поколение, которое нас смотрит, слушает и нам пишет, оно такое же передовое и замечательное. Это здорово, когда люди в возрасте сохраняют молодость ума, духа. Когда они способны в ногу шагать с молодым поколением. Это круто, потому что они на самом деле, хоть может быть как-то физически состарились, но духовно они молоды. А знаете, есть старперы еще с молодости. Вот это ужасно. Не надо, не будь мужиком. Как есть, идеально, пишет 27-й. Что еще? Лех, металла включи, говорит Карл. Тот компьютер, на котором я мог включать металл, Карл, сдох вместе с тем, в общем, вашими звонками, вашим голосованием и так далее. Единственное, что у меня есть, это как раз-таки СМС-портал, наш сайт и Твиттер. И, кстати, я давайте тогда уж их повторю, раз это наша основная такая линия. Плюс 7-925-48-948 смс. Говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Нет, вы мне ответите или нет? Кто круче, Ленин или Дарт Вейдер? Вы что-то прикалываетесь, сидите. А я вас серьезно спросил. Давайте быстро несколько сообщений мне напишите на этот счет. Я быстро их прочитаю и пойдем уже к следующей теме. Потому что голосование-то не получается, видите как? Ну, Ленин там побеждал, я так скажу. Ленин там с разрывным счетом прямо отрывался от Дарта Вейдера. Джедай круче Ленина смещает даже после смерти, пишет 76-й. Зуб не заговаривай, где грузинский фантомас, поляки требуют... Вот что это говорит человек? Вот, честно, распад личности сейчас происходит. Лев, что с вами? Соберитесь, пожалуйста. Круче Ленин, потому что умнее, пишет Дарт Вейдер. Ленин был умнее, потому круче. Он восстанет, и голос слушателей польется. Это вы про наш компьютер, так я понимаю. Мы уже 3 раза написали, что не читаешь про Ленина. Где вы написали? Мы, где вы, черт подери? Я хотел прочитать. А, вот сейчас я, подожди, не дойду. Мы сегодня писали, который час... Эх, дедушка Ленина, как нам тебя не хватает. А, вот, не хватает дедушки Ленина. Ленин предсказал интернет. Цитата, коммунизм, советская власть, плюс электрификация всей страны. Мечты об интернационале, опять же, пишет 32-й. Обоих в топку, пишет 93-й, именно через F. А в седьмом континенте сегодня должны продавать куриные... Что? Какая мне разница? Как Инстаграм у тебя называется? Да чего вы гоните? Он так и называется, Гудошников. Что там придумывать? Какие-то яйца. Что какие яйца? Что вы мне пишете? Нормальный ты мужик. А вот у меня соседка, бабка, контуженная, снарядом в голове. Ленин жив, пишет Евгений. Эх, ладно. Ленин дурак, пишет Евгений. Я не верю в то, что дурак может разрушить целую империю умных людей. Вот я не верю, что дурак на это способен. Вот хоть как назовите Ленина, но когда его называют дураком, я с этим не соглашаюсь в корне. Человек был умный, человек был образованный, человек был хитрый, человек был политического ума и знал, что пообещать людям. Он знал, чего жаждет народ. Ну, то есть здесь обвинять его в этом нельзя. Плюс, вы же знаете, что при большевиках получилось-то? Получилось, что нам с вами... Нас с вами, крестьянским вот этим детям от земли, от сохи, вот этой всей челяди, да, крестьянам дали возможность получать образование среднее, 8-часовой рабочий день и всякая такая чушь или не чушь, которая нас сегодня очень сильно радует. А иначе сейчас бы что мы делали? Сидели бы в земляночках, да, ковырялись. Или вы думаете, не так было? А Ленин не человек. А кто, Евгений? Человек – дело Ленин. Не человек, пишет Евгений. Ну и так далее. А как картавил, пишет 27-й. Именно картавил, кстати, не грассировал. Правильно. Ленин начал показывать истинное лицо 79-й. Хорошо, я понял. Ленин круче Дарта Вейдера. Я усвоил для себя урок. А дальше пошли говорить на другие темы. Но пока только через смски и сообщения на сайт. Уж как так.
Право знать. Говорит Москва.
Народные темы. Раз Ленин победил Дарта Вейдера, значит, народные темы. В 2016 году проезд метро может подорожать на 7%. На 7%. Об этом сообщает агентство городских новостей Москва со ссылкой на начальника метро Дмитрия Пегова. А я-то думал, Пегов спасет нас. В следующем году, возможно, придется индексировать стоимость проезда почти на 7%, говорит он. Такие меры планируется принять в рамках минимальных инфляционных изменений. И он дальше говорит. Мы, как и обещали москвичам, даже если мы и будем выходить с инициативы по индексации стоимости проезда, это все будет в рамках тех инфляционных минимальных изменений, которые мы можем себе позволить для того, чтобы сохранить обслуживание нашей пассажирской технической инфраструктуры на приемлемых условиях. В прошлый раз, напоминают журналисты, подорожание билетов на проезд в московском метро и наземном транспорте произошло в феврале. В среднем как раз они подорожали на 7%. Вы знаете, я пользуюсь метрополитеном, хотя в основном езжу на машине, это правда. Но когда я захожу в метро, и я могу купить проезд вот проездной на один раз, он стоит 50 рублей. Честно говоря, меня это стоит 50 рублей! 50 рублей! Меня эта стоимость удивляет. Говорят, что по карте тройка это все как-то дешевле происходит. Но вот если покупать вот так вот по налу и один раз, то полтинник, а две поездки — сотка! Ну, на две поездки они уж и не продают, они продают сразу на 5 поездок, а это, по-моему, 180. 180! Короче, сколько бабла Пегов будет драть, Виталий спрашивает. Да я откуда знаю? На 7% больше, он говорит, может быть. Но я чувствую, когда Пегов говорит «может быть», по сути, он намекает на то, что наверняка. Ну давайте, друзья, напишите. Ну что, цены в метро вас устраивают? Должны ли они действительно повышаться? Или вы выступаете резко против таких заявлений Пегова? Да, мы понимаем инфляцию, господин Пегов. Ну а кто нам индексирует зарплату на эту инфляцию, господин Пегов, например, мы говорим? Или студенты, которые ездят в метро, обращаются к господину Пегову и говорят, господин Пегов, а кто нам индексирует наши стипендии? А недавно Голодец сказала, почти говорящая фамилия по Гоголю, да? Голодец сказала, что вообще это не приоритет государства повышать какие-то стипендии. Господин Пегов! Вы с кого хотите деньги брать? Ну, то есть, вот типа того. Или вообще вы говорите, ну да, метро развивается, Wi-Fi есть, телеки какие-то висят, и вообще становится удобно и красиво, и поэтому мы готовы платить, ну, чуть побольше. Всяко понимаем, инфляция, ну, что поделать, такие условия. А буду ездить по М11 лучше, говорит Александр. А там какие-то разорительные совершенно цены на М11, Александр. Вы с ума сойдете? Что еще? Ну и что, метро подорожает, все наши стерпят. Мы же не армяне, которые взбунтовались, когда электричество чуть подорожало, говорит Гера. А ты меня забанил, как ты мог? Да никого не банил. Добрый... Ну так, тихо. Хожу пешком, пишет Дэн. По тройке одна поездка, тридцак. Ну это нормально, да? Видали, это же нормально. 50 рублей никто не платит. Положил на тройку и катайся, пишет 37-й. 37-й у меня была когда-то тройка, но когда я купил себе автомобиль, я, знаете, вот так самонадеянно и как-то свысока поглядел на тех людей, которые ездят в метро, плюнул на карту тройка и даже ее подарил просто так прохожим, сказал, на, держи тебе карту тройку. А теперь я, как последний лох, захожу и просто плачу 50 рублей, если мне нужно ехать. А брать карточку тройка, как-то руки-то и теперь и не доходят. Я рад за вас, москвичи, привет из Воронежа, Рей нам пишет. Ну да, спасибо большое за злорадство. Но знаете, сколько в Москве воронежских, Рей, и они также мучаются. Верни мраморы и канделябры нашего метро, Собянин. Так мраморы и канделябры есть в историческом метрополитене. Это в новом его нет? Или там тоже нужны канделябры? В метро такие плохие условия, я перефразировал Щерса, что само метро должно платить людям. Вот я, кстати, с вами не совсем согласен, Щерс, потому что если сравнивать с тем, что было там 3 года назад в метро и сейчас, на мой взгляд, прогресс есть. Стало получше, да и вообще можно в интернетах ковыряться. И вот это меня очень сильно радует. Встал себе, открыл смартфончик и погнал в метро как-то что-то смотреть. И здорово, можно радио слушать, кстати, говорит Москва, не забывайте. В Подмосковье проезд за наличные в социальном автобусе 40 рублей, поездка такси 25 человек. Где логика, пишет Александр. Пега в дачку мутит, считает Виталий. Не знаю, может быть, человек на самом деле широкой души и хочет сделать как лучше, но говорит, ребят, ну и так слишком дешево. Да уж лучше процент рекламы в метро повысить, чем из нашего кармана деньги брать будут, пишет Волков. Беги, друг, по первому снегу подальше от Москвы, пишет мы. Это что, мне что ли? На шубохранилище не хватает, пишет Роман. Тройка стоит 50 рублей, недорого, считает 37-й. Ну надо, значит, брать мне тройку. Да поднимут стопудово, а России все думают, метро это во многом бич Москвы, весь транспорт на него завязан, и поэтому наземный не развивается. Кстати, он тоже полтос, пишет 95-й. Вот это и удивительно, потому что нам везде клепают платные парковки, нигде тачку нельзя запилить, все время стоишь в 8-бальных пробках, нам говорят, пересаживайтесь в метро, но метро подорожает, ребята, на 7%. Я понимаю, что мне стонать по этому поводу, в общем-то, не будет неправильно. Я нормально зарабатываю, и мне, ну, 50 рублей не жалко. И даже 50 рублей плюс 7% мне тоже не жалко. Мне тоже не жалко. Абсолютно. Но, ребята, я же понимаю, что есть люди, в которых нет денег, а ездить им где-то надо. И я предполагаю, что эти люди как раз в метро-то и обитают. И они обитают. Потому что если бы у них были бабки, они бы ездили на тачке, а может быть и с сопровождением. Правильно? Ну, они в метро спускаются, что, от хорошей жизни, что ли? От того, что у них карман рвется просто, деньги сыплются. Отстойный интернет в метро, одна реклама. Да ладно, 15 секунд рекламы не можете перетерпеть, 12-й. Чего вы рассказываете? Там за 75 рублей, по-моему, можно месяц вообще без рекламы купить, если я не ошибаюсь. Да, такая тема. Ты вообще в метро, что ли, не ездишь, я не понимаю тебя. Почему? Что, ты не ездишь? Вы тоже не ездите в метро? Вот человек ездит в метро. Пегов говорит, подорожает на 7%. Это нормально. Он обнаглел. Обнаглел, Пегов. Обнаглел. Да ладно, еще цена на метро. Что, не сравнялась с такси? Бомжовая цена, пишет Лев. Что еще? Кстати, про тройку платить в первом автобусе 29 денег, во втором 17 денег, а третьем вроде 0 денег. Что-то я это не понимаю. Чего никто не звонит, спрашивает Санчиксон. Что, глухой, что ли? Санчиксон, я же сказал, сдох компьютер, на который звонят, где проводится голосование, где я могу включить музыку. Единственный канал взаимодействия с вами, уважаемые мои дорогие друзья, это наши СМСки, это наш сайт «Говорит Москва», и это наш потрясающий твиттер «Говорит МСК». Говорит МСК. Ну, вместо 1400 я буду платить 1500. А те, кто и так не платит, те будут прыгать, пишет Роман. Где патриотизм? Кто такой Вейдер по сравнению с Путиным, пишет 87-й. Конечно, никто, 87-й. Это вообще не вопрос. Ладно, сейчас 3 секунды от движения. Можно скажу или нельзя? Можно? Пэу. В движении! 5 баллов на данный момент. Все-таки в метро вы еще пока ездите. Между Ленинградкой и Волоколамкой все стоит колом. И надо сказать, что между Звенигородкой и Волоколамкой тоже все стоит колом. Считайте, от Ленинградки до Звенигородки все очень плохо. Да и куда там? Почти до Рублевки. Беда. 5 баллов, сейчас новости. Друзья, мне вроде бы как-то починили телефон и перекинули на другой комп. Отзвонитесь! По-братски, работает у нас, не работает? Если да, то погнали. Если нет, то все равно погнали. Вот кто-то звонит. Как вас зовут, алло?
Алло, здравствуйте, меня Татьяна зовут.
Татьяна, спасибо вам огромное.
А я хотела про метро сказать.
Ой, да уже метро мы как бы и обсудили. Я просто хотел, чтобы вы...
Нет, просто я хочу сказать, да. Что... Алло.
Да, что?
Что может подорожать не только же вот это вот на одну поездку, также подорожает и карта тройка. Вместо 30 сделают, могут и 40, и 50 также сделают. Вы же об этом не задумывались?
Задумываюсь. Я наоборот об этом задумываюсь. Все может подорожать, я же вам говорю. Весь прайс, спасибо большое. И по теме сказать. И позвонили, все, телефон работает, все круто. И сейчас же мы начнем выяснять самую оперативную информацию по поводу пожара в районе Алтушки за Ашаном. Потому что там что-то сильно очень горит, и дым видно, пишет 28-й, и по внешке уже 6 пожарок в ту сторону проехали. А мы любим такие темы в плане, по ком выяснять вот с пылу жару, что происходит. Хотя, наверное, странно, когда идет пожар, говорит, что с пылу жару. Ну, короче, вы меня поняли. Давайте, кто видит этот пожар, кто наблюдает, кто в районе в этом? Чего горит? Чего горит? Что случилось? 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Если кто-то где-то там в районе Алтушки за Ашаном, и там что-то очень сильно горит, дым видно, и 6 пожарок туда проехали, кто-нибудь оттуда нам, давайте, прозвонитесь, расскажите. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Меня Максим зовут, я как раз житель там, где горит пожар.
Что горит?
Это в деревне Беленинова. Помзон, там у нас непонятные склады, непонятные отстой грузового транспорта. Соответственно, узбеки, таджики, они периодически там жгут костры, но местная администрация на все закрывает глаза. И дай бог, после этого пожара, возможно, они у них раскроются.
Понял, спасибо огромное. Ну, 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, Лёш, добрый вечер, это Тараторка на Ливчике.
Да, пожалуйста.
Я там каждый день езжу, и там, кстати, знаешь, что бывает забавно? Стоят постоянно вот около этих складов остовы машин. То есть, знаешь, как на заказ угоняют, ее быстренько дербанят, и где-то выгорацивают кузов. Вот что-то типа того там постоянно стоит. Так что, если кому нужны запчасти, приезжайте.
А что горит-то?
А по-любому эти склады горят. Там вечно какие-то непонятные люди шляются. Под колеса кидаются.
Вот это вот Тараторка говорит, кидаются, и я сразу понимаю, что наш регионал. Каждый раз, когда Гулошников ведет эфир, что-то в Москве горит. Может быть, это знак, пишет третий. Да, потому что мы зажигаем. 7373948. Вместе с вами. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, меня зовут Игорь.
Да.
Там, смотрите, там склады компании «Пивдом», то есть пивные склады, и там ремзона «Имперавт», это вот поставщики «Манов», всех грузовиков.
Вот. А вы там рядышком, видимо, сейчас, или вы просто
предполагаете? Я просто там работал вот, довольно-таки долгое время.
Угу.
Вот что-то из них, видимо, горит. Либо эти, либо те.
Понял, спасибо огромное. Человек работал там, предполагает, что может гореть вот то, что назвал. Собственно говоря, а кто там сейчас, может быть, из наших? Алло, здравствуйте.
Добрый день. Я не там, я проезжал мимо. Я там живу недалеко.
Угу.
Там, скорее всего, горят лакокрасочные склады, где была раньше Матищинская ярмарка. То, что за этот год уже третий раз горит. Вот буквально месяц-полтора назад горело, и до этого еще 4 месяца назад горело.
И продолжает гореть.
Да.
Понял, спасибо огромное. 58-й, улала, пиво горит. Что еще? Рязанский акцент кидается. В Оренбургской области тоже, говорят, кидается. Я это слово знаю. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Сергей. Здравствуйте. Это, наверное, рейдеры захватывают территорию земли очередную.
Вы говорите, наверное, это...
Какого-то магазина,
это
гипермаркета.
Это предположение у вас. Но вы не там
предположение
сейчас?
Предположение. Нет, не там. Ну, обычно что у нас? Просто так же не горит, пожарка везде же проверяет всех.
Ой, кто знает, кто знает.
И загорится.
Ну, видите, говорят, там гастарбайтеры какие-то бегают, жгут, что попало. Может быть, вот...
Это может быть, но... Скорее всего, что, может быть, территорию делят.
Ну, может быть. Давайте, действительно, предположим и такое. 7373948, телефон прямого эфира. Все-таки кто-нибудь там есть у нас сейчас, тут, в этот момент? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
О, очень хорошо я попал.
Вы прекрасно.
Вовремя. Я хотел вам сказать, извините, пожалуйста, правильно говорить «Украину» все-таки, а не
«на». Не,
Украину.
Правильно говорить это «на пожалуйста. Украину». А как вас зовут, скажите, пожалуйста?
Вадик, меня зовут Вадик.
Пан Вадим, правильно говорить «на Украину». Правильно говорить «на Украину». Это в Украине думаешь, что правильно «в Украину». Правильно «на Украину», «окраина». Понимаете, на окраину. Все. Вот и не угадали. Анапа, говорит, тараторка. Вот видите, в Анапе тоже кидаются все. Так, ладно, короче говоря, если будет какая-то у вас информация по поводу того, что там горит у нас на Алтушке, что там происходит, вы пишите на плюс 7-925-48-94-8. Все ваши предположения мы выслушали по возможности. И дальше идем.
Право знать. Говорит Москва.
Сегодня Красногорске хоронили, а что-то меня все говорят, а что не обсуждаем эту тему и так далее, вы что-то скрываете. А, ребята, а что можно обсудить в этой теме, если уж вы так настаиваете и мне пишете об этом даже в другие темы? То есть, ну да, хоронили в Красногорске, да, этих людей, да. Да, начали допрашивать водителя Георгадзе, и более того, он теперь считается неким соучастником преступления, потому что оружие привозил, да, мы это тоже знаем. А что тут обсуждать? Что тут обсуждать? Это какой-то новый поворот? Честно говоря, меня больше всего в этой всей истории волнует, что Георгадзе до сих пор не нашли. Вот где поворот, на мой взгляд. Он как повернул, так и не развернулся в обратную сторону. Ну, у вас, если есть мысли, ну, давайте попробуем. Может быть, вы подкинете мне идею, как это можно обсудить. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Ну, по случаю, наверное, все-таки его найдут и спросят по полной. Ну. А что касаемо, ну, хранили, наверное, срок пришел хранить.
Ну да, как-то людей обычно хоронят, когда они умирают. То есть, а что тут может быть удивительного и дискуссионного? Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Роман, Алексей. По поводу Георгадзе, я ему на самом деле сочувствую. Думаю, ушел по воде. Тем более человек так столь высокого ранга, в любом случае увлекался охотой и в лесу ориентируется как волк. И тем более его покровитель, не зря ему дарил сам Калашников свой образец автомата.
Ну, говорят, что да, он подарил Калашников.
Говорят, это давал сегодня сын интервью его, между прочим.
Ну да, он же говорил.
Да, еще вот пару слов. У него, конечно, и обширные связи в грузинской диаспоре, и среди криминальных авторитетов, и те люди, как говорится, многие из которых только мы видим по экрану телевизора, поэтому есть и силовиков, которым, я думаю, создали какой-то коридор. Но это мое субъективное мнение. А по поводу похорон, вы знаете, как-то вот беспринципно и вот эти речи слушать о том, что эти люди были хорошие, благодаря которым мы так счастливо живем, ну хотя бы вот как следовать русской традиции, а покойники или хорошо, или ничего, прошли бы молча, ничего бы
так
не говорили.
Так мы ничего о них не знаем, поэтому, мне кажется, ничего не надо говорить. Но вчера у нас очень сильный спор разгорелся под конец программы, потому что люди жалели 500 тысяч, которые выплатят компенсации их семьям. Очень сильно жалели эти деньги и говорили, как так можно. Хоронили коррупционеров. Ты плакал? Спрашивает меня Санчиксон. Санчиксон, чтобы я плакал, надо хоронить кого-то другого, вы понимаете? Я вообще человек такой, ну, как бы вам сказать, довольно циничный. Ну, журналистика такая профессия. Нет, я не плакал, но я не одобряю убийство людей при этом. Не одобряю убийство людей. Я считаю, что убийство людей — это очень плохо. Очень плохо. Георгадзе, наверное, уже в Швеции в школе бузил. А, с мечом, да? Мартин 747 написал. Как сами украинцы говорят, так и правильно. Здрасте! Украинцы — это русский народ. Просто их в определенный момент австро-венгры против нас настроили. Чего вы рассказываете? Они, блин, не знают, как правильно говорить. Мы знаем, как правильно говорить. Мы сегодня жалеем о 500 тысячах коррупционерам, пишет Роман. Да почему коррупционеры? Вот опять этот разговор пошел. Вы с чего взяли, что они коррупционеры? Вот такие вы интересные. Но я знаю, это тупиковый разговор. Это тупиковая ветвь диалога. Вы никогда не сможете ничего доказать, у вас нет никаких доказательств. Я знаю, что каждый чиновник для вас – это коррупционер. Значит, вас должна очень сильно обрадовать новость, что повышают пенсионный возраст для чиновников. Очень сильно должна она вас обрадовать. Они будут работать, пока не умрут. Может быть, как от руки Георгадзе, а может быть, от собственной смерти. Пока их маразм просто с этой работы не уберет, они будут работать. Вот. Вам не будут повышать пенсионный возраст пока, я так думаю, до 2018 года, а им повысят, вот и все, будут впахивать. Попросите позвонить Георгадзе, он расскажет, как грамотно уходить. Да, да, звоните нам, пожалуйста, господин Георгадзе, если у вас есть такая возможность, да? Я вот так вот попрошу. Сомневаюсь, что это произойдет, но если вдруг, то пожалуйста. Ну что ж, у нас, мне кажется, телефон-то весь заработал, все дела, компьютер пошел пахать, да? Я так думаю. Вот этот можно нам закрыть, а вот в этот, например, нам можно позвонить. А как, ребята, вот позвоните вот сейчас вот. Вот позвоните, 7373-948. Заодно скажете мне про красногорских. Во. Основной комп заработал, круто. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Сергей, да. Лобня.
Да.
Ну, Телефон работает, ради интереса сейчас проехал за Ашаном, ни возгорания, ни пожарных, никого.
Никого, вы говорите. Странно, Георгадзе, наверное, свалил уже на Украину, пишет Мирон. И пусть Георгадзе выложит видео, вы прямо ему приказываете. То видео, которое, говорят, он снимал в момент избиения, но еще не убийства тех самых красногорских чиновников. Как вас зовут, алло?
Алло, здравствуйте, меня Сергей зовут.
Да.
Возвращаясь вот к теме вчерашней по поводу 500 тысяч. Там же только чиновникам обещали 500 тысяч, а вот случайному погибшему не обещали.
Обещали, ничего. Там трем людям.
А так 4 же погибло.
Так трое были перечислены. 4, четвертый кто?
Случайный погибший, по-моему.
А вот как раз случайный погибший перечислялся. Получается, что какого-то четвертого вот они не назвали.
Ну, вот кого-то дискриминировали, значит.
Кого-то дискриминировали, согласен с вами. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Меня Вячеслав зовут. Знаете, мне кажется, Георгадзе, все-таки у него еще осталась конечная цель, это сам глава. Мне кажется, он отсиживается и неожиданно появится в один прекрасный момент.
Глава чего?
Ну, глава района, кого он не успел убить. Мне вот. Кажется, он вряд ли его оставит. Это,
по-моему, новая информация, что он не успел убить главу района. О, кстати, красногорского стрелка хотят проверить на причастность гибели еще 6 человек. Вот. Поэтому на Амирана много чего могут повесить. Его подозревают в убийстве... Ну, не подозревают, а хотят проверить. Убийство владельца автосервиса Игоря Шрамченко, вора в законе Давида Мелкадзе, а также гибели 2 года назад в Беларуси первого замэра Красногорска Сергея Петрова. Говорят, какие-то таинственные обстоятельства ДТП у него были. Ну, вот. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте. Вот хотел предыдущего оратора поддержать. Я думаю, что Георгадзе какой-то там, ну, с грузинскими какими-то ворами в законе, вот, замешан. И как бы, ну, ему задача была там порешать все вопросы жестко.
Я не хочу вас расстраивать, но вот его как раз сейчас подозревают, что он мог быть причастен к убийству вору в законе Давида Микеладзе. То есть,
наверное... Это они между собой там уже что-то делили какой-то, значит, там у воров тоже что-то...
Всякие бывают дела. Ну вот, потрясающий человек, его подозревают во множественных убийствах, мы знаем, что он убил 4, при этом его почему-то поддерживают некоторые наши слушатели. Мне это непонятно до сих пор.
Ну, я не знаю, потому что, ну, власть тоже там как бы у нас не самые белые и пушистые.
Ну, я понимаю.
Там что-то власти на него как-то давили.
Я понимаю. То есть вы все время... Смотрите, еще Георгадзе подозревают в убийстве, видимо, или что, главного архитектора Красногорска Маргариты Фальковой и местного депутата Александра Старченко. То есть человек, ну, настолько блистательный, Георгадзе, настолько блистательный, что его проверяют, ну, во всех убийствах он теперь, в общем-то, как-то дофигурирует немножечко. Как подозреваемый, как возможный подозреваемый. А вы все еще за него заступаетесь, он все еще вам нравится, да? Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил.
Да, Михаил.
Знаете, я не хочу за него заступаться, я просто хочу обратить внимание на тех людей, которые около властных структур рядом работают вот с ними. И на их поступки. То есть, соответственно, они же догадывались, в любом случае, человек непростой. Значит, или где-то они создали такую ситуацию, чтобы с ними такая ситуация произошла. Я его не оправдываю.
Нет, простите, вы говорите, не оправдываю?
Вполне возможно, был связан с обманом. Какая-то был толчок, человек просто не пойдет на такие вещи.
Да я понимаю. Вы говорите, правда, знаете, в чем ирония? Вы его оправдываете в какой-то части, оправдываете, и при этом говорите, я его не оправдываю. Ну, оправдываете. Ладно, я понял, что обсуждение этой темы так или иначе сводится к первоначальному, да, вот этому этапу. Почему у нас такая ненависть к чиновникам существует, почему выплачивают 500 тысяч, а сами похороны мало кого интересуют. Поэтому я и не понимал, что вы хотите говорить насчет самих похорон. Непонятно мне было. Я понял, что вас сама тема интересует, как таковая. Но вот здесь, по этому повороту, по этому сюжету, который пошел, да, вы сказать что-то нового не можете. Как и я. Так что давайте пока ничего нового не появилось здесь, не прояснилось, подождем. Потом, когда прояснится, может, Георгадзе поймают, еще что-то мы узнаем о нем. Может быть, действительно докажут причастность его к неким убийствам. Тогда и поговорим. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Говорит Москва.
Ну Сегодня громкая история, все об этом говорят. В Швеции мужчина в маске с мечом ранил 4 школьников. И даже там погибшие есть. Инцидент произошел в городе Трольхеттан, вот как-то так, на западе Швеции. По данным представителя больницы, один из пострадавших получил тяжелое ранение, но это уже старая информация, там уже есть погибшие. Сам, в общем-то, этот нападавший попытался скрыться, но сотрудники полиции открыли по нему огонь, и в состоянии тяжелом его, в общем-то, доставили в больницу, и сейчас вот его состояние не самое простое, в него попали. Какой удивительный человек с мечом в школу пошел. Вот. Это неожиданно в наш век, честно вам скажу. Потрясает. Я бы мог здесь злорадствовать, я бы мог здесь очень много саркастичности какой-то допустить, но не буду, потому что история-то плохая, когда человек приходит в школу и начинает рубить мечом людей и детей. 7373-948, телефон прямого эфира. И, эта история так или иначе взбудоражила не только Швецию, но и весь мир. Ну, Россию уж точно. Поэтому давайте поговорим. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. Вы знаете, у меня небольшая быстрая поправка к предыдущей теме. По поводу автомата Калашникова, который якобы подарил Калашников.
Ну да.
Там никакой не автомат Калашникова, это Сайга 450, Сайга. Обычное карабин. Гражданское оружие. Причем очень беспонтовое, как бы из-за своего...
Ну я понял, вы говорите, что это карабин. Он сделан просто на основе автомата Калашникова, мы все прекрасно понимаем и так далее. Да, карабин Сайга, 7373-948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, Леш, ты это, Володя.
Да, пожалуйста.
Насчет меча не знаю. У меня в свое время, год назад, чуть больше, на меня товарищ из соседней машины нападал с саблей. Доблестная милиция, когда потом его задержала, спустя недели-полторы, сказала, что это была всего лишь бутафорская сабля. А когда я начал звонить на этот счет в милицию и говорить, что, собственно говоря, на меня сейчас напали... На том конце провода просто посмеялись надо мной.
Ну да, конечно, вы же сказали про саблю, и это, наверное, вызвало у них какой-то смех.
Да, но сперва был ствол, а потом, собственно говоря, была сабля. Сперва он стрелял с пневматического пистолета, потом он вытащил саблю.
Понял, спасибо огромное. Вот единственный вывод, который сразу напрашивается, эта цивилизация пока недостойна светового меча. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Максим меня зовут.
Да.
Я хочу на ваш вопрос, не вопрос, а то есть, ну, почему не любят чиновников?
Никак... Так это же другая уже тема, ну что вы никак не успокоитесь? Спасибо вам огромное за инициативу, но мы же другую тему обсуждаем, уж простите, пожалуйста. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман.
Да.
Ну, с одной стороны, Алексей, пусть лучше вот у нас была эта тема, обсуждалась по поводу ребенка, которого на фотографии не хотели видеть. Хотя бы этим способом пусть избавляются дети, а не как в Швеции. А на самом деле у нас самих дровосеков на автодорогах полно. Поэтому вот за недавний только период времени опубликовано 3 уголовных дела, в том числе и Питер, и Свердловск.
Хорошо,
люди рубили друг друга.
Я понял. Слушайте, а давайте я задам вопрос по-другому. Чтобы, поскольку вы начинаете перелагать это все на нашу реальность, Швеция, она далеко, кто там где с мячом бегает, это вопрос большой. Не с мячом, ну, а через Е, меч, оружие. Да, это не очень-то нас интересует, мы сразу говорим про нас. Я задам вопрос родителям, я задам вопрос школьным учителям. Вы уверены в безопасности детей, находящихся в наших школах, общеобразовательных, средних? Уверены или нет? Мне просто интересно. И как вы этот вопрос решаете? Потому что, когда я вспоминаю свою школу, я помню, что, ну, какой-то там дед сидел что-то там на входе, тиранил школьников, и, в общем-то, он никого никогда бы не остановил. Человека с мечом точно. 7373-948. Он был бы первой жертвой, пал бы. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Петр.
Да.
У меня у самого 4 детей, 3 школьников, вот, и, знаете, наша школа, хоть в Подмосковье, вот, как говорится, одна из лучших в районе, да, хоть сотню по стране, но охранники там обычные женщины, да, вот которые и в годах, и что она сделает против человека в маске с громадным мечом.
Ну да, она вот. Может только контролировать, есть ли вторая обувь или нет.
Она или одета бахилы, или нет.
Да, бахилы надел, не надел. Кактус все, поставил.
Она ничего не может. Ну, максимум поднять панику, и то.
Не то вряд. Пока она будет поднимать панику, что человек с мечом будет орудовать. Спрашиваю о том, насколько хороша безопасность в наших школах, в российских. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Иван. Ну, на самом деле, безопасность совсем не хороша. Значит, столкнулся с ситуацией, привез ребенка в детский сад. И на парковке нашел просто другого ребенка, который не дождался воспитательницу и покинул, так сказать, территорию сада, да. Мы его привели там, отдали каким-то сотрудникам, да. Я потом звонил заведующий, как бы пытался прояснить эту ситуацию, почему так произошло. Ну, на что мне сказали, что, как бы, ну, такое бывает, охранник делает обход вокруг садика, и он не увидел, как 4-летний малыш.
Да, охранник убежал. Как выглядел? Вы видели этих охранников вообще?
Охранник, ну, я их вижу каждый день, конечно. Они там стоят, когда ребенка, да, приводят. Но просто вот в какой-то момент, видимо, он действительно куда-то отошел. Там,
не, а как выглядит этот охранник? Это какой-то старый дедушка АУ или это кто?
Ну, не старый, нет. Ну, это такой мужчина средних лет, там, их два, они сменами меняются. Так, лет, может, 45-40. Mm-hmm. Ну, вот... так, адекватный.
А вот... если кто-то к нему с мечом придет, он от этого меча погибнет или нет?
Ну, я думаю, он, да, против мяча он как-то слабоват.
Единственное,
что он, может быть, сможет сделать, это как-то вовремя вызвать соответствующие службы, которые приедут быстро там. Не то, что мы там позвоним, и они будут ехать 20 минут. Он позвонит, или как-то кнопка у него какая-то есть там, сигнализирующая, которые приедут там в течение 2 минут. Может быть, я так успокаиваюсь.
Ну, понятно. Спасибо огромное. Остается себя только успокаивать, что есть какая-то чудодейственная кнопка. Алло, здравствуйте.
Алло, приветствую. Да. Леша Волков, Москва.
Да, пожалуйста.
У меня был такой случай, вот буквально недавно, несколько дней назад, отводил дочку в детский сад. И видел, как один из родителей пытался вместе с ребенком принести большую сумку в детский сад. Угу. Так его не пустили до того момента, как спустилась воспитательница, и выяснилось о том, что по договоренности он должен был принести некую там конструкцию для детей, показать там какие-то там фокусы или еще что-то. Вот, охрана не пускала.
А охрана как понятно, там выглядела?
Охрана, мужчина, лет примерно где-то 45, вот так.
Ну, примерно так же, да. Ну, может быть, даже ситуация в каком-то плане улучшилась. Короче говоря, проконтролируйте эту ситуацию. Вы же родители, вы же тоже отвечаете за своих детей. Или вы думали, вы сдаете их в школу, и все. В Швеции, наверное, тоже так думали, к ним с мячом пришли. Посмотрите, обратите внимание. Может быть, стоит изменить что-то в подходе с охраной. В тех учреждениях, в которых ваши дети пребывают большую часть даже дня. Сейчас небольшая пауза и в движении.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт, в Москве 6 баллов. 6 баллов. Где вы едете и что видите? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Внутренний МКАД от Каширки до Варшавки. Средненько так.
Средненько внутренний МКАД от Каширки до Варшавки. Спасибо. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Виктор, которому вы желаете в пробочках хорошего настроения. То же самое, Кашира мертвая. Ну, только мне интересно, как же сбросились пробки, если 7 баллов, когда ваши департаменты Москвы сегодня говорят, что на 13% они сбросились с вашей передачи.
Нет, это не в моей передаче, я вас умоляю.
Не вашей, не вашей.
Не в моей, не в моей, да? Не в моей, все. То есть признали честно. Департамент Москвы. Да? Какой это департамент Москвы? Может говорить все, что угодно. Я считаю, что все действия, которые предпринимаются для улучшения дорожной ситуации в Москве, не работают. Не работает. Я ненавижу ездить в этих пробках. И ничего не меняется. То есть это, если вам нужно мое субъективное мнение. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я хотела сказать по поводу охраны в школе.
Ой, а можно по движению, пожалуйста? У нас совсем мало времени.
А, ну все тогда.
Ну, оно все тогда. Ой, все, сказала наша слушательница и ушла. Сейчас новости. Восемнадцать часов 5 минут, четверг, октябрь, день 22. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Но говорит Москва, прям сообщество любителей тяжмета, пишет Вадим Чагин. Только узнали, что ли? Мы все любим тяжелячок. У нас есть отвязные парни. Владимир Карпов, Юрий Буткин. Настоящие панк-рокеры. Итак, ведомости пишут. Сегодня написали уже, можно обсуждать. Депутаты предлагают распространить практику принудительного лечения наркоманов. В Госдуме проанализировали изменение статьи 82.1 Уголовного кодекса. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. Установили, что она почти не применяется. Уточняется, что принятая в 2011 году статья позволяет наркозависимым сделать выбор между принудительным лечением в реабилитационном центре и наказанием в колонии. Однако, за 2014 год только 89 осужденных суды предоставили... осужденным суды предоставили отсрочку от наказания до окончания лечения от наркомании. Депутат Рафаэль Марданшин предложил создать рабочую группу по вопросам улучшения законодательства в сфере реабилитации наркозависимых. Возраст наркозависимых постоянно снижается. По сути, сегодня суды имеют дело с детьми, чье мировоззрение до конца не сформированного. Его еще возможно изменить, говорит депутат. Представитель ФСКН согласился с идеей шире распространить практику применения принудительного лечения, предложил для этого снизить санкции. По части 2 статьи 222 «Незаконное приобретение, хранение и изготовление наркотиков в особо крупных размерах», исключив из статьи «Особо тяжкие преступления» и некоммерческое... И распространив их на принудительное лечение. Короче говоря, депутаты думают, что делать с наркоманами, вы думаете тоже. И вы говорите, что с ними делать. Но я что-то как-то из последних эфиров сделал вывод, что вы хотите их обязательно посадить в тюрьму, а кто-то предлагает даже уничтожать, такие радикальные методы какие-то. 7373-948, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день, меня зовут Артем.
Да, пожалуйста.
Нет, я бы сказал, что это, конечно, большую шутку, что на основе, в принципе, весь кинематограф туда отправляет на принудительное лечение, там у них сплошной кокаин и все остальное. А вообще они должны говорить не о наркотиках конкретно, а о героине и опиатах, потому что как бы от них самое большое зло, но это никто никогда не уточняет. Все говорят, какие-то наркотики и что-то такое. Нет.
Но некоторые говорят, что легкие наркотики – это дорога к тяжелым наркотикам.
Ну, и сигареты – дорога к тяжелым наркотикам, и алкоголь – дорога к тяжелым наркотикам.
Ну,
но
да.
По большому счету, вся проблема только в героине и опиатах.
Ну, может быть, спасибо огромное, но я думаю, что бич как раз молодежи, это во многом синтетические всякие наркотики, известные как там МДМА, тот же самый, или экстази, это некая тоже форма. Ну, вы знаете, да, что обычно едят в клубах. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вы знаете, у меня вот с сыном беда такая приключилась, он с наркотиками связался. Угу. Его задержали и против него возбудили уголовное дело. Мы его отправили на лечение в платную клинику. За 9 месяцев заплатили 400 тысяч рублей. Сейчас он более-менее нормально себя ведет, хорошо. Но с таким трудом в суде мы доказывали, что его не надо сажать, и что он уже лечится в реабилитации платной. Но это просто ужас, как тяжело это все.
Ну, слушайте, а что делать?
Надо лечить, не надо сажать. Там тюрьма не лечит.
Тюрьма не лечит. Ну, вот как раз депутаты и предлагают больше лечить, но принудительно лечить. Вы согласны, что должно быть принудительно?
Да, именно. И давно. Это опоздал этот закон, лет на 20.
Да, понял, спасибо огромное. Бич – это спайс, остальное в России более-менее контролирует, считает Анна. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Владимир, Москва.
Да, Владимир.
Я вообще считаю, что в стране, где 90% наркоманов, ну, с учетом того, что этанол входит в список наркотических веществ, как-то очень странно об этом говорить.
Не, ну здесь имеется в виду, естественно, не те, кто пьют, не алкоголиков имеет в виду, а именно наркоманов в классическом таком понимании общественном.
Ну, мне кажется, любых наркоманов сажать вообще в коем случае нельзя, их надо только лечить. Сажать только за продажу, за доказанные случаи продажи.
Понял, спасибо огромное. То есть нужно расширять практику лечения. А лечение должно быть принудительное или нет?
Я думаю, это должно быть, скажем так, первый раз условно на добровольных началах, потом на какие-нибудь общественные работы и дальше уже принудительные какие-то лечения. Но это должна быть градация. Это тоже как бы человек траву покурил один раз, он наркоман, его начать усиленно, или достаточно его заставить подмести улицу 10 раз.
Понял, спасибо огромное. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
День добрый, Алексей. Николай меня зовут.
Да, Николай.
хотел вот дядечке, который там проблема с сыном, посоветовать. Не надо никакими частными клиниками пользоваться. Есть такая программа «12 шагов». Очень хорошая, действенная во всем мире. А по поводу принудительного лечения, у меня несколько друзей были в таких госклиниках по легким наркотикам. В результате оттуда все вышли с тяжелыми наркотиками.
То есть еще так, и хуже стало.
Да там все на месте есть, конечно. Эти госклиники, они реальные, визуальные. Это реально как какая-то конченая больница, либо какая-то там более-менее лучшая тюрьма.
Первый раз слышу такую, кстати, оценку. Спасибо огромное. Интересно, подумай об этом, да, отдельно. 7373-948. Как вас зовут, Алис? Здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Александр, Москва.
Да, Александр.
Конечно же, их сажать не стоит, только лечить, но в любом случае лечить только через труд. То есть трудовые колонии, какие-то колонии-поселения, там, где они будут исключительно трудиться, а не содержаться за счет государства.
Понял, спасибо огромное. А будут трудиться во благо государства? Будут ли? Или найдутся в этих колониях люди, которые будут что-то поставлять, помогать? Ну, вы понимаете, да, это в кавычках все сказано. Ну, короче говоря, в этот раз, когда я начал с вами говорить, я услышал, что вы все-таки не за то, чтобы сажать, а за то, чтобы принудительно лечить наркоманов. А кто-то говорит, не просто принудительно лечить, а лечить трудом. Трудом. Насколько вот это эффективная практика, не знаю. Сейчас давайте сделаем небольшую паузу и дальше к новой теме.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Владимир Путин приехал на заседание клуба «Валдай» на зеленый «Лада Веста». Она такая, ну, действительно ярко-зеленая, даже кислотный какой-то цвет. Президент в очередной раз протестировал автомобиль отечественного производства. Мы помним, он на «Калине» желтый ездил. Глава государства заявил, что «Лада Веста» хорошая машина и отметил качество роботизированной коробки передач. Сопровождал Путина руководитель «АвтоВАЗа», передает «Интерфакс». Чуть позже глава государства должен встретиться с участником дискуссионного клуба. Тема нынешнего съезда звучит так: «Война и мир, человек, государство и угроза большого конфликта в 21 веке». То есть очень широкая тема, и, наверное, будет очень много заявлений. И, может быть, какие-то из них мы будем обсуждать, если они нам покажутся актуальными. Для нас, я имею в виду. Лада Веста. 7373-948. Ждете, нет? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте,
да.
Алексей. Андрей беспокоит.
Да, Андрей.
Ну, вообще, это нормально, когда президент большой страны ездит на своем внутреннем автопроме.
Ну, вот вы же понимаете, что он один раз проехал, президент. Это
вот, такой... надо, чтобы постоянно ездил. Может, и у нас появится нормальный автопром.
Но у нас нет автомобилей представительского класса. А так я вас понимаю, вот французы...
Лада Веста Лонг, пусть сделают индивидуально для него.
Ну, может быть, кстати, как идея, да? Вот эти разговоры о том, чтобы создать специальный автомобиль для президента на российского производства, они ведутся очень давно. Знаете, я пока сомневаюсь, что... хотя мне сейчас будут рассказывать о том, что где-то в каких-то цехах завода ЗИЛ до сих пор люди разрабатывают ЗИЛ, который может посоревноваться. Я думаю, что это лишь наше желание и фантазия, да, как соревноваться с Mercedes MS-класс на данный момент или вот с BMW 7 серии последней. Я не знаю, как соревноваться ребятам из гаражей. Наверное, никак. Но разговоры ведутся давно, и, может быть, вот действительно. Но здесь я больше вижу некий пиар-ход для поддержки нашего автопрома и, может быть, для того, чтобы в некотором плане былые заслуги нашего автопрома в кавычках стереть и легализовать его честное имя в глазах добрых россиян. Вот как-то так. Потому что... Рейтинг сейчас какой-то абсолютно высокий у президента. Во всяком случае, так отчитываются социологические центры всяческие. Ну вот, может быть, ну раз уж президент прокатился, нам-то не в лом будет прокатиться, я думаю. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Александр меня зовут.
Да, Александр.
Вы знаете, хотел сказать, что наш президент, уважаемый премьер, похвалил роботизированную коробочку, а коробочка-то... германского производства. Об этом...
Ну и что? Смотрите, при Сталине делали автомобили такие были, ГАЗ, М-ка, знаете, да? Это же Форд.
Да-да-да.
Ну это же Форд. Ну что?
Ну, тем не менее, похвалил-то он не автомобиль, а именно коробочку, понимаете?
А это больше, такая больше фишка, у нас просто не было такой коробки. И ну, типа ладно, вот мы хорошо, ее купили, хорошо. Вот мы ее поставили. И он такой посмотрел, говорит, ну роботизер нормально встала, типа того, нормально. Двигатель-то у нас такой был. Это двигатель ВАЗовский, насколько я понимаю. А коробки не было. Ну что, нормальная коробка. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый день. Да. Видел сам Ладу Весту на выставке. Я, будучи техническим директором, туда ходил. Знаете, машина симпатичная, хорошая, но наша криворукая сборка, даже для выставки, все, как говорится, расставила на свои
места. Послушайте, у нас собирают в России BMW, Ford, Renault, Nissan. Что, они не соберут Ладу, что ли, я не понимаю?
Ну, я ее видел собранную, понимаете, вот я стоял перед ней, я видел ее собранную, я разговаривал с их главным инженером.
Послушайте, я видел Ладу Весту и Ладу X-Ray, когда они еще были проектами. Вы видели уже вот конкретный автомобиль?
Я ее вот видел 13 числа на выставке на ВДНХ.
И что она не стояла. Так, что не понравилось?
Она стояла. Ну, там была выставка в основном по доп. Оборудованию, там стояла Лада Веста на метане, на метане с завода. И так установить доп. Оборудование, это что-то...
С чем-то, вообще, да?
Это на уровне третьего класса ПТУ.
Слушайте, вот. Я хочу спросить, все-таки автомобиль недорогой, вы с чем сравниваете? Давайте сравним с его прямыми конкурентами, Renault Logan.
Ну, смотрите, Kia Rio однозначно выиграет.
Так, Hyundai, а Logan?
Hyundai Solaris тоже однозначно выиграет, хотя бы из-за мотора. Оставить старый приоровский мотор, ну, я считаю, было глупостью. Лучше бы поставили, раз уж своего нет, ну, хотя бы 16-клапанный Renault.
А приоровский мотор вас чем не устраивает?
Приоровский мотор?
Да.
Вы знаете, он ненадежный, периодически рвется ремень, то есть качество исполнения не дроссельного очень. Узла, он периодически требует адаптации. Угу. Рвется ремень, после этого уже гнут клапана. То есть очень много нареканий.
Ну, ГРМ-то надо менять иной раз ремень, просто когда люди на нем ездят бесконечно, он рвется. Ну, ладно. Ну, BMW, Ford, Toyota, у них ведь крупноузловая сборка, пишет 66-й. Сегодня в Москве начал работу новый оператор сотовой связи Теле2. Поговорим об этом? Да, поговорим, 92-й. Ну, прям дайте мне пару минут еще, я по вести хочу спросить. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Алло, здравствуйте, директор совхоза.
Да, пожалуйста.
Вот, ну, я не знаю, что-то предыдущий звонил, там кривая какая-то сборка и тому подобное. Мы участвовали в закрытом тест-драйве, да, Лады Весты. Вот, и там еще тоже предыдущий человек звонил, говорит, коробка немецкая. Коробка, во-первых, французская. Ну, пусть он вспомнит всех крупных производителей, да, там те же Audi, BMW. Допустим, у BMW там подвеска Citroën, да, у Audi коробки тоже...
Подождите, я думал... Я предположу, что наоборот. У Citroën двигатель от BMW. Это я знаю.
Вообще первые Allroad, которые были, даже Audi, пневмоподвеску же придумал Citroën, и у них на нее патент.
Понял. Они на своем, какой там, 7-й, по-моему, Citroën придумали они. Да, у них была какая-то уникальная подвеска, и даже я тесты смотрел, там сравнивали с BMW, хотя не знаю, зачем было сравнивать с BMW, потому что BMW, по сути, своя спортивная тачка такая. И, ну, пятерку они там смотрели, еще в старом кузове. Вот. Зачем сравнивали? Ну, сравнивали. И говорят, что Citroën, он прям плыл, как корабль, а BMW прям не шел по дороге неровной. Ну, вообще-то, зачем BMW ездить по неровным дорогам, если в Германии они ровные? Про надежность приорского мотора бред полный, пишет второй. Охрану пересадить с геликов на УАЗике. Что еще? Стереотипы, походу, никогда не выбить с нашего человека. Что если собирается в России, то плохо. Пошло с совка, когда не качеством, а количеством брали, пишет Торос. Но опять же, знаете, может быть, в какой-то степени к автопрому нашему были претензии, да? Ну, если говорить о том, как у нас делали военное оборудование в Советском Союзе, как у нас делали космическое оборудование, ну, это же потрясающе было абсолютно, потрясающе. Поэтому я думаю, что машину мы сделать можем. Мы можем сделать машину. Тем более мы делаем ее совместно с Nissan и Renault. Ну, какая тут может быть вообще проблема? Скоро еще Datsun в России будет продаваться под названием «Москвич», и вообще все будет в шоколаде. Улет просто будет. Ладно? Давайте сейчас сделаем небольшую паузу и дальше пойдем.
Говорит Москва.
А на Ford Fusion коробка-автомат японская, пишет Вал. Ну да, такая, знаете, взаимная интеграция. Ну вот мне сказали, что Теле 2 заработал. Я слышал, у них сегодня первый день. Очень много была рекламы, она была довольно агрессивная. Вот прям везде они были. И даже я запомнил, что они вот начинают свою какую-то, ну, работу, Теле 2. И у них что-то какая-то проблема была. Ну давайте, там у них какой-то особый код. Да? Давайте те, кто вот на этом операторе сейчас вот перешел на него, позвоните 7373948. Ну, просто интересно посмотреть, чего как, расскажете, зачем перешли, куда перешли, почему. 916 это не Теле 2, нет, нет, нет. Хотя у нас же как это, мобильное рабство отменено, и можно переходить, наверное, со своим номером. Давайте такие олдскольные, трушные номера. Теле 2, звоните, с домашнего человек звонит. Ну что вы такой, прямо сказать вам, обманщик. Зачем вы меня пытаетесь обмануть? Нет, не, вот, 977, вот он, вот этот человек. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, сегодня вот перешел на тариф, но взял чисто ради интернета, как вторую сим-карту, посмотреть, как будет работать оператор.
Но звоните уже с телефона.
Да, звоню с телефона, причем я сейчас нахожусь в центре Москвы, фактически в каком-то туннеле. Mm-hmm. Вот, он работает, и интернет шустро летает. Я сегодня опробовал и видео посмотрел, и музыку слушал. Слушайте, пока жаловаться не на что.
Ну, я вот так не люблю, когда хвалят. Я люблю, когда начинают поливать грязью. Какие косяки у них, давайте честно.
Пока не нашел, может быть, кто-нибудь еще позвонит. Ну, пока может только быть, хорошее может. Могу сказать.
Ну, а хорошее что, цена, да? Дешевле у них, что ли?
Цена, само собой, конечно, дешевле. У меня тариф за 300 рублей. И плюс еще дали сертификат на 1200. Поэтому в течение года фактически 4 гига интернета за 200 рублей. Я считаю, что это нормально.
А раньше на чем сидели?
МТС. У меня всю жизнь МТС. У меня вся семья на МТС была. Но ушли, если сравнивать интернет с МТС, то пока мне нравится больше.
Пока нравится больше. Ну, да, посмотрим, что будет дальше. Когда будет побольше абонентов, все дела, может быть, ухудшится ситуация. Спасибо вам огромное, ну, удачи вам. Давайте, ребят, ну, не надо звонить мне с других номеров. Мне нужно, чтобы код был 977. Понимаете, если не код 977, я что буду брать? Ну, что вы меня пытаетесь обмануть? Либо вы просто меняли. Ну, я хочу вот такие трушные, понимаете, прям трушные Теле 2. Чтобы прямо олдскул, панк-рок и все дела, короче говоря. Вот эти вот, 904, что-то не то это, по-моему. Нет, 903, что-то не то. Я вижу, вы в первый раз звоните, уж простите, я не беру, я отбиваю звонки. Мне нужны вот эти трушные, вот как этот человек. А мне пофиг, я на йоте, пишет четвертый. Как наша тройка их пропустила, пишет 24-й. Большой вопрос. А как Теле 2 работает без GSM? Что-то вообще, пишет 59-й. Купил себе на планшет, выбрал номер такой же, как мобильного. Ну, то есть можно просто пользоваться тем же самым номером. Они, интересно, вышки арендуют или свои? Пишет 66-й. Да черт, не знаю даже. Считали тарифы, ничем не дешевле. Андрей 295-й. Спасибо, Андрей, люблю критику вот эту вот всю. У меня корп, тараторка пишет. Корп. Корп в смысле, ну а скорп от Теле 2 или какая-то другая корп? Связь. На корпоративную, я так понимаю. Интернет летает и проблем нет, потому что абонентов мало. Пока, пишет 35-й. У Билайна тоже в тарифах сделали безлимитную три сети, наверное, из-за теле, пишет Вадим. Сейчас сижу на Мегафоне, плачу 400 в месяц за 3 гига, плюс 400 минут, плюс 100 смс. Вот думаю перейти на теле за 300. Где инета минут смс-то больше, задается вопросом Юрий, простите. Да я не знаю, Юрий. Я не знаю, Юрий, я не разбираюсь в этом вопросе. Я сейчас скажу, я как сидел на вот один номер, я просто взял симку, некрасивый номер, убогий абсолютно, его не запомнить никогда. Просто купил, просто вставил телефон и просто не парюсь вообще. Я вам даже честно скажу, вот эти все теле, не теле, все эти билайны, мегафоны, МТС, честно говоря, меня все это бесит, потому что я вообще должен за что-то платить. Когда мы уже начнем, вот сделаем везде Wi-Fi в Москве, и пусть этот Wi-Fi будет бесплатным, и будем мы звонить с вами через вайберы всяческие и прочую хрень интернетовскую бесплатно друг другу. Вот когда вот это произойдет, меня задолбали все эти операторы, долбанные, которые берут с меня деньги. Вот понимаете, все они все время обещают какие-то золотые горы, они обещают, что у них будет дешево, как никогда. Потом опять их тарифы эти меняются. Потом они меняются незаметно от вас, и вам об этом в последний момент сообщают. Понимаете? Все, я всех не люблю, и никому я им не доверяю. В любом случае, Теле 2 сидит на вышках тройки, пишет 77. У отца в Рязани Теле 2, ему нравится, пишет Тимур. Это ужасно скучно, поехали дальше, Гриб. Да, Гриб, да что вы пристали, дайте мне немного поговорить. Какой у вас некрасивый номер? А, здрасте, Сергей Алексеевич, сейчас я лобану. И вы будете мне названивать. Названивать! Нет, 7373-948. Ладно, как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Здравствуйте, Валерий. Зря вы 904 отметаете. Да? Вот это 904, это Теле2 Владимир.
Тоже Иховая! Вот так вот,
да,
связь.
Иховая. Вот этот, я очень давно этот номер, я дома пользуюсь им в домашней сети. Сейчас я в Александрове, в Москве. Угу. Вот, значит, ситуация такая. Я сегодня включил этот Теле2, и мне написали... номер может работать только при наличии у вас 3G и 4G. То есть там какая-то заморочка очень непростая.
Слушайте, ну а вы у вас что, телефон до сих пор какой, я не понимаю? Вот это Nokia, который можно убивать?
Нет, у меня телефон, странный телефон. Странный называется Хайскрин.
Это наш, вы настоящий патриот.
Да.
Вы большой молодец. Но он не смартфон, да? Он не смартфон. Он такой.
Нет, почему? Он смартфон.
Смартфон, а что тогда у вас 3G-то по-любому там есть?
Есть, все у меня есть, поэтому я звоню вам.
Все, я понял. Эй, автомобиль! Я почему-то захотел сказать, сейчас на момент, простите, вот настроение.
Но интересная тоже штука. Значит, я вот сейчас дозвонился к вам, сверху написано Билайн, то есть он через Билайн вам дозванивает.
Какой хитрый. Спасибо вам огромное. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, снова Сергей в Лобне.
Сергей, почему утро? Сергей, подождите, почему в Лобне сейчас утро? Это важный вопрос.
Ай, извините, заговорился, зарапортовался. Товарищам, вот кто не понимает, почему телефоны должны быть 3-4G, поясню. Сейчас уже никто не развивает сети GSM 900-1800 ввиду их неэффективности и малой пропускной способности каналов, в том числе и по интернету. Естественно, Теле2 просто не морочится с оборудованием GSM-овским и пользуется уже более современным оборудованием.
Понял, спасибо огромное. 42-й говорит, йота, 1000 рублей в месяц, интернет безлимитный, минус 600, смс безлимитные, выгоднее трафика сейчас нет. 42-й рекламирует, видимо, свою какую-то связь. Налетели вдруг метели, нам в башку надули теле, вот теперь и будет теле день и ночь мозги. Метелить, смотрите, какой талантливый человек у нас, 54-й. У Теле2 свои вышки, очень слабое покрытие в Московской области, 2G не работает, Андрей 295-й написал. Андрей, какой 2G? Какой 2G? Вы вообще о чем говорите? Это какой век? Это при Петре Первом 2G завозили и бороды сбривали. Какой 2G? Ты вообще помнишь про 2G? Господи, зачем вам это все? Сейчас небольшая пауза и в движении.
В движении.
7373-948, телефон прямого эфира. Давайте в движение отправляем. Сейчас говорим о том, где там, как на дорогах Москвы. Я понял, мы просто чуть-чуть сказали про Теле2 и дальше пойдем, правильно? Не нужно же зациклить. 7 баллов! 7 баллов в Москве! 7 баллов. Есть о чем поговорить. Алло, здравствуйте.
Леш, день добрый, Андрей 80-й. Да, внутренний, внешний, кат, господи. Между подольских курсантов вот до Каширки, ну совсем уж тяжело.
Андрей, не поминайте имя Господа в суе.
Не поминаю, да.
А так что все круто. Спасибо большое, Андрей. 7373-948. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Привет, Алексей, это Александр.
Да, пожалуйста.
Волгоградка, в область, на пересечении с третьим кольцом, полная погибель. Я думаю, что на трешке в том же направлении такая же ситуация, уверен в этом абсолютно.
Вот так вот, спасибо огромное, только в следующий раз держитесь как-то, ладно, будьте веселее, можно я так, по-доброму? И пусть в вашем сердце будет солнышко, и всегда будет тепло. 7373-948. Я научился это у чуваков с русского радио, они тут недалеко. Главное, что у нас здесь с вами хорошо. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей Аскер.
Да,
Аскер. Черковка забита, вот, очень трудные все прилегающие. Потом Щелковская так идет с трудом, но вот Сиреневый забит так трудновато.
Трудновато. И пусть на дорогах 7 баллов, у нас движение, продолжается движение нашего эфира, в котором мы смогли... Слушай, я по-хорошему завидую. Диджеем. Ничего не могу, Степан, сейчас новости после этого продолжим. Я не могу уже, вытащи меня, будет хуже, это западня. Это как тут сейчас я касту вспомнил. Я не могу уже, вытащи меня, будет хуже, это западня. Не знаю почему, потому что сейчас будет действительно хуже. Челябинская порноактриса пожаловалась в полицию на родителей. Челябинская порноактриса, внимание, пожаловалась в полицию на родителей. Я решил поддать желтизны немножечко, можно? Пожалуйста. Это потрясающе, потому что это нравственная история со всех сторон. Как пишут журналисты, внимание, я ржал не могу. Это НТВ. Крупный скандал пикантного свойства набирает обороты в Челябинске. Пикантное свойство. Это что за свойство такое? Пикантное свойство. 20-летняя студентка Института искусств Владислава Затягалова подала заявление в полицию на родителей, заявив, что ее жестоко избили. Причина гнева взрослых понятна, пишут журналисты. Отец с матерью знали, как в каких фильмах снимается их дочь. Владислава говорит: избивал меня отец кулаками, ногами. Мать давила на меня всем своим весом на живот. У меня было внутреннее кровоизлияние. У меня украли личное имущество. Я бы хотела, чтобы все это не оставалось безнаказанно. Я не знаю по кодексу, но я считаю, что какой-то срок у них должен быть. Да! Пошла против своих родителей. Дело в том, пишет журналист, внимание, Влада год назад уехала учиться в Петербург на хореографа и режиссера культурно-массовых мероприятий. Будете знать, на кого поступать не надо. А вскоре сообщила родителям, что устроилась работать актрисой. Но не сказала, в какие фильмы актрисой. А потом ролики с Владой взбудоражили Челябинск. И до родителей дошло. И, в общем, родители решили отвесть ей люлей. Вот примерно так. И еще отобрали телефон, ноутбук и вообще выгнали из дома. И Владислава продолжает. Люди очень узкого мышления про своих родителей. Они не понимают каких-то других вещей. У них свои границы, свои понятия. И если я не вхожу в их рамки, значит, я им враг. То есть они не посмотрели на то, что я их дочь. Они просто не поняли и начали войну. Вот такая сложная ситуация. Морально, нравственно и как угодно. Сейчас объясню, почему. С одной стороны, да, плохо бить людей. Очень плохо бить людей, плохо избивать людей, плохо бить их кулаками и ногами. С другой стороны, не могу представить состояние родителей, которые узнают, что их дочь порноактриса. И с третьей стороны, это уже социальное. Что-то последнее время много внимания этим порноактрисам пошло. Вы обратили внимание? Одна там, одна здесь, какие-то не порноактрисы, а простые, простите, ну, наверное, нельзя это слово говорить. Ладно, дамы легкого поведения, блудницы, в туалетах всякое там выделывают, это на видео снимают, ну, знаете, мади, вот эти вот вечеринки. Что-то как-то я не знаю, что-то как-то надо разобраться в этом вопросе. 7373-948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, привет, Алексей, Максим.
Да.
Ну, в общем-то, я сам отец двоих детей.
Да.
Хоть и молодой, мне всего 24 года, но у меня сразу вопрос. А как они воспитывали свою дочь, если она решила таким образом заработать?
Не знаю.
Вот это во-первых. А во-вторых, ну, Питер, он вообще славится. Насколько я знаю, там, что... В какую студентку не плюнь? Я, конечно, не хочу ничего искать про питерских студентов, но очень много уж там студенток занято именно вот в этой сфере.
Да, это и есть
даже
такой момент.
Недавно тоже была новость, где-то полгода назад, Оскар, порно-Оскар завоевала.
Да-да-да, я помню, это обсуждалось на полном серьезе, там попогнали. Да-да-да, порно-Оскар, и мы такие, молодец, девчонка, восхищались некоторые наши слушатели. Я просто хочу спросить, ну, потому что сама эта женщина, да, девушка, ну, как, ну, женщина, она говорит, что да просто люди узкого мышления не врубаются. А вы люди какого мышления? У вас насколько оно широкое? И должно ли оно вообще быть широкое в этом плане? Мне просто хотелось бы понять, если бы ваша дочь в определенный момент вы узнали, вот в таких фильмах снимается, вы бы как отреагировали? Ну, в принципе, как бы отреагировали? Я что-то представить даже такую ситуацию слабо могу. Во-первых, у меня дочери нет. Во-вторых, все. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Али.
Да.
Вот. У меня две дочери. Вот, я просто не представляю, во-первых, эту ситуацию, не дай бог, конечно, а во-вторых, если бы она была бы на Кавказе, ее, я не знаю, ее бы разорвали бы просто там и правильно сделали.
Ну, это же зверство, родителей... это же зверство, когда людей разрывают на куски, вот эти все побивания камнями, мы знаем, на Ближнем Востоке, все
это. Ну, зверство не зверство, зато на Кавказе это сведено к минимуму.
Ну, сведено к минимуму. Идиот! Смотрите, сразу видно, что Полина, видимо, из порноактрисы, она обиделась на меня, смотри. Ты обращаешься к звуковику, по-дурацки заигрывая, то ли с ним, то ли с ней. Женька, ты, она не знает, мужик ты или женщина. Женька, ты, ну я не знаю. Женька-то у нас, по-моему, самая ж не на есть женщина. Скорее всего, с ним. Педик! Полина! Пишет мне Полина. Полина! Вы, у вас нет мужчины, у меня есть такое ощущение. Либо я чем я вас так обидел? 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Александр меня зовут. По ситуации с девушкой хотел сказать. Ну, мне, конечно, трудно судить, дочки у меня нету, но по большому счету ничего такого в этом ужасного не вижу. Потому что это целая индустрия, то есть это лицемерие, когда мы все говорим, что нет, это все плохо, да это смотрят миллионы, там вертятся огромные суммы, люди платят деньги, там получают какие-то абонементы.
Не, ну я это я понимаю, но вот к вам приходит ваша дочь и говорит: папа, я снимаюсь в порнофильмах, ваша реакция?
Ну, плохо, конечно, но это твой выбор, твоя жизнь.
Серьезно, вы бы так отреагировали? Вы бы так отреагировали? Вы настолько лояльный человек? Вы такой демократ?
Ну, я считаю, что у каждого своя жизнь, навязывается. То есть очень многие родители пытаются свои несбывшиеся мечты воплотить в своих детях. А это неправильно. Там, если я хотел стать музыкантом, это не значит, что мой ребенок должен засыпать там со скрипкой.
Не, ну я понимаю, есть, когда, знаете...
В кайф такая жизнь, и в кайф такое общество,
Остановитесь, я понимаю, если бы вы говорили... Мы сейчас обсуждали девочку, которая, вопреки воле родителей, поступила куда-то на физмат. А они хотели, чтобы она была филологом. Я это понимаю, но здесь такой выбор.
Не, просто мы к этой индустрии привыкли относиться так очень, что это плохо априори, что бы там ни происходило, несмотря на то, что это миллионы это смотрят. Если бы это было плохо, но миллионы бы не смотрели и не подписывались на это. Есть другие, да, там индустрии игровые, когда ребята сидят целый день перед компьютером играют, родители думают, что это плохо, а он на самом деле потом в каком-нибудь команде там тоже миллионы зарабатывает.
Не, ну то, что он играет в игру, я понимаю. Ну, вот смотрите, глядите, демократ человек нам позвонил. Широкого понимания такого. Говорит, я бы сказал: ну, доча, ну что, это твой выбор, всех благ, добейся успеха в своей нелегкой профессии. Я, кстати, уверен, что профессия, это, конечно, нелегкая, что ж там говорить. Пусть за себя говорит, пишет, он за себя и говорит. Я беседовал же с Серегой Прянишниковым, могу рассказать, это вообще при чем? Миллионы... занимаются нетрадиционными формами секса. Абдул, спасибо, приходится вас переводить. Так это что, норма, что ли, теперь? Мало ли, что миллионы делают. Вот. Зоофилы бывают, да, капрофаги тоже бывают. Но это же отклонение. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Алё, здравствуйте, Сергей, Москва. Я хотел сказать, на самом деле, то, что это глубокий вопрос, и то, что ребенка гораздо... хуже и травматичнее для него, чем постараться его понять и стать, чтобы мнение родителей было авторитетным. Вот чего должны родители добиваться, а не бить и не бросаться, то есть, на человека.
А что тут уже добиваться? Дочь уже снимается в порнофильмах. Что тут добиваться? Я не знаю.
Ну как?
Дочка, ты все-таки должна быть хореографом.
Ну, как я это? Считаю, что все-таки... Даже вот предыдущий слушатель, ну, отчасти, он вот именно формирует мнение такое демократическое, и все равно оно как бы, оно более трезвое, чем просто обсуждать вот что, вот она плохая и все.
А я не обсуждаю, это плохая.
Глубокий,
ну, не знаю, ну какой глубокий, ну... Баба снимается в порнухе. Ну, представьте, ну, знаем, я умоляю, я даже не представляете этого. Представьте, как должен чувствовать человек, если он узнает, что его мама снималась в порнографии. Ну, как бы так. Или там дочь снимается, и жена снимается, и подруга какая-то. Ну, как бы неудобно немножечко, согласитесь? Нет? Ты такая развращенная эта тут, распутница. О чем ты говоришь вообще? Слушайте, где ваши духовные скрепы? Я не понимаю. Ой. Честно скажу, я вот сейчас вот... Вот вы оправдывали вот этот Георгадзе, а я вот тут вот про родителей скажу. Я... Могу понять родителей. Вот я могу понять родителей. Вот от всего сердца могу понять, да? Но это шок для них. Это шок для них. Жаль, что они дошли до рукоприкладства. Можно было, наверное, как-то по-другому решить эту проблему. Но я понимаю, что они шокированы были. Ну, хуже не бывает. Открываешь порносайт, там дочь твоя. Ну, какие должны быть после этого мысли вообще? Ну, какие? Давай, мать, посмотрим... Оу! И нарвались на дочь. Ну как это понять? Ну вот и все. Ай, тяжелая ситуация. Ну видите, находятся люди, которые как-то ее оправдывают. Не знаю. Сейчас небольшая пауза, дальше пошли.
Внимание!
Говорит Москва.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы.
94,8.
Помните всю эту историю с Феррари и пацаном, который разбил Феррари? И вот, говорят, наконец-то его выяснили имя, и зовут его Томас Левиев. Вот, Томас Левиев. И говорят, что он гражданин Израиля, в общем-то, и говорят, что его отец Давид Левиев. Вот так. А раньше называли другую фамилию. И, кстати, московский комсомолец сообщил об этом. И издание подчеркивало, что не располагает официальным подтверждением этой информации, отвечая, что на это указывают косвенные факты со ссылкой на источники в МГИМО, где учится Томас Левиев. Или Томас, наверное, как правильно. Газета сообщает, что Левиев старший, известный религиозный деятель. Вот эту вещь я хотел особо выделить. То есть нам все говорили, что он весь такой бриллиантовый, потому что папа чем-то таким занимается. А сейчас говорят, не-не, папа другой, и это не бриллиантовый никакой мальчик, а это религиозный мальчик. Потому что Давид Левиев – это известный религиозный деятель, якобы. У меня просто вопрос к вам по поводу религиозных деятелей. Я бы хотел спросить, откуда такие деньги? Откуда деньги на автомобиль стоимостью, сколько, 17, по-моему, миллионов, если я не ошибаюсь, почти 20 миллионов рублей? Откуда у известных религиозных деятелей это может быть? Ну, то есть, просто вы мне ответьте, может быть, вы как-то знаете, может быть, вы с какими-то религиозными деятелями где-то общались, все дела. Как это все получается? 7373-948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Алло. Нет, не получается у вас, вы пока не научились. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Владимир.
Да, пожалуйста.
Деньги? Ну как, откуда и святой Петр брал? С пожертвования.
С пожертвования и все? Неужели такие пожертвования щедрые несут? А вы жертвуете что-нибудь какой-нибудь религиозной организации?
Вы знаете, вот иногда захожу в католический костел, когда бываю в Риме, и, ну не костел, католическую церковь, не в костел, конечно, вот, и кладу там 1 евро там за свечку.
Почему-то
именно туда захожу.
Я видел в Италии такой, знаете, по нашим меркам прикол. У них свечки электрические.
А, электрические заменили. Это более современно. Я еще нахожу более старые, более традиционные.
Понятно, но электрические это хорошо, да? Это вот
мне нравится. Во-первых, это пожарная безопасность.
А во-вторых, это очень эффективно. Поставил, потом убрал. И не нужно расходовать лишние, как говорят в народе, средства.
Средства. Вот. А потом он же назван в честь Фомы неверующего. То есть вот Томас же, это Фома.
Ну да, да.
Апостола. То есть вполне возможно.
Ну, вполне возможно. Вы думаете, в честь него именно, да? 7373-948. Спасибо. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей Виктор.
Да.
Спасибо за эфир. Ну, я вас хочу рассказать одну историю. Значит, ну, правда, это было довольно давно. Я вот когда был маленький, я ходил в воскресную школу. А перестал я в нее ходить, собственно, потому что, значит, вот священник, который, ну, как бы содержал приход, он очень долго добивался и не мог построить церковь. Это в ближнем Подмосковье было. Но когда он ее построил, ну, вот у него буквально за год 4-этажный каменный дом, это был 90, наверное, 6-й год, 7-й, то есть, ну, представляете, да, разрушка.
Это все с пожертвований идет? Это все с пожертвований?
Нет, он очень много денег зарабатывал на отпевании, значит, вот на всех этих религиозных штуках. И более того, я вам скажу, потом выяснилось, что, значит, вот памятники, которые устанавливали там на кладбище, это, значит, было им аффилированное, как бы, ну, бизнес, то есть это бизнес священника был. Как бы, то есть, поэтому, ну, я вот, честно говоря, когда был маленький, я Библию читал, вообще я был такой очень набожный ребенок, хотя у меня в семье, казалось бы, ну, такого не было, как-то вот мне самому хотелось. Вот,
ну, послушайте, но были же бессеребренники, Сергей Радонежский и так далее, ну, были же примеры.
Вы знаете, да, наверное, были, но просто я начал понимать, что те, кто служит в церкви, и те люди, которые вообще имеют какое-то отношение к церкви, это не всегда те люди, которым нужно как бы доверять, и они не наши духовные наставники, то есть они могут себя таковыми называть, но по факту не являться.
Я вот так скажу вам, в обществе, в котором люди доверяют психологам, мне кажется, религиозным деятелям можно доверять.
Вы знаете, я не знаю, я просто никогда не сталкивался, я вот с детства после этого в церковь не ходил.
Ну, я понял, спасибо огромное. Я просто скажу, что в определенный момент церковь, она же оказывает психологическую поддержку тем людям, которым требуется эта психологическая поддержка. Если вы пойдете к какому-нибудь, дипломированному специалисту-психологу, психологу именно, да? Я всех психологов считаю шарлатанами, ничего не могу с этим поделать, но ладно. Вы пойдете к психологу, вы же им будете платить за то, что к ним придете. Правильно? Правильно. Психологическая поддержка. Вот. Поэтому, а почему нет? Почему нет? Ты пришел, ты выговорился, тебе уже легче стало. Поможет тебе это, не поможет, там, отпустят тебе грехи, не отпустят. Ты уже выговориться можешь, тебе есть с кем поговорить. Не всем же есть с кем поговорить. Но вопрос-то не в этом, вопрос в том, такие деньжища, я... Нет, я предполагал, что прокормиться можно, все дела, что можно, ну, нормально жить. Я предполагал, ну, такие деньжища, понимаете? Известный религиозный деятель из Израиля Давид Левиев, как нам говорят. На чем он зарабатывает, я не пойму. На чем он зарабатывает? Не той работой я занимаюсь, ты понимаешь? Ну нет, я не жалуюсь, все хорошо. Но на Феррари-то за 17 миллионов-то не накопил я, нет. Так еще, чтобы разбить, так еще, чтобы об этом не сожалеть, да еще после того, как разбить, всем еще сказать, мы все всем возместим, и денег всем предложить тем, кого, кто пострадал. Ну нет, не заработал, конечно. Ой, заходил в Чехии в синагогу, там за вход деньги берут и пожертвования, в основном бумажки по 100 евро. Нормально, 55-й, хорошо. Если у нас одни миллиардеры дает Аллах, то другим их дает Саваоф, отец их богов, а этот малец, любимец богов. Вот и все, пишет 54-й. На религия чушь, если ты веришь в несуществующего человека Христа, то вы уже теперь псих, мне пишет бык Волгородский. Ну, не знаю, а почему? А почему? Это все равно, что, я бы сказал, не верить в Христа – это чушь. Если вы в него не верите, вы псих. Ну, то есть, вы же не сможете ничего доказать. Религиозные споры, знаете, они такие, достаточно бессмысленные в итоге всегда, но очень горячие. Ой, вагонные шпоры, последнее дело, когда больше нечего пить. Страшно, что я цитирую Макаревича. Ну, ладно, сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Право знать. Говорит Москва.
А ты ведь бесплатно лечил, предлагая прикладывать гениталии к радиоприемнику, говорит Лакиана. Да, потому что я бессеребренник. Значит, друзья, любители продукции Apple, тут новость, потрясающая новость, и я прям хочу послушать, как вы будете выкручиваться. iPhone 7 лишится кнопки Home и получит сапфировое стекло. Вот так вот. Аналитик Джин Манстер, который не раз делал заявление о намерениях компании Apple, опубликовал 3 прогноза на iPhone. Первым крупным изменением, по словам Манстера, станет отказ от кнопки Home. Введение технологии 3D Touch в iPhone – первый шаг к отказу от кнопки. Это позволит использовать освободившееся место для увеличения экрана. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И вот на этом я и предлагаю остановиться. Как вы, любители яблочной продукции, прокомментируете этот восхитительный шаг? Если он действительно случится, в iPhone 7, отказ от этой кнопки, если нормальные производители телефонов уже тысячи лет отказались от этих кнопок, в принципе, и, ну, как бы не присутствует там. Ну, видишь, даже на китайце их нет. На китайце даже нет. Все, понимаешь, нету ее. Вот. Да, а там вот есть, а здесь нет. Что, вы будете потом говорить, что это потрясающее нововведение, великолепная продукции Apple, господи, они просто гении, iPhone лучший телефон, да? Вот так вы будете говорить? Давайте отстаивайте свою кнопочку. Алло, здравствуйте.
Привет, Алексей да. Балашаха.
Да.
Но получается всегда так, что какие-то нововведения Apple, и в частности, что касается айфонов, мне сначала просто бесит и как не нравится. Но спустя как бы одно поколение я как-то подпривыкаю.
Так может вам перейти вот на Android уже?
Кнопочка Home... Нет, Android вообще отказать. Есть, у меня, естественно, есть устройство и Android, но оно такое второе. Потому что по мне Android и Windows вот это одно и то же. Глючит одинаково стабильно.
Не знаю, вот у меня Android ничего не глючит. Все круто, ничего не глючит. Че рассказываете? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я вот по поводу iPhone.
Да, пожалуйста. Ну? Вы по поводу...
О, здравствуйте, меня да. Рафаэль зовут. Да. Я, кстати, тоже вот из Балашихи еду домой, потому что с энтузиазмом стою. Был обладателем счастливым 3 айфонов подряд. Позавчера купил сыну Android, довольно-таки большой такой телефон, навороченный. Взял его в руки, и теперь я понимаю, что на самом деле, скорее всего, iPhone Такое ощущение, что это развод просто людей, как лохов. И я вот реально сейчас хочу перейти просто на Android.
Да, Рафаэль, вы когда в следующий раз будете звонить, я просто вам секрет расскажу. Вы сразу в прямой эфир звоните, потому что у меня такое осталось впечатление, что вы думаете, что там у нас какая-то премодерация. Нет. Спасибо большое за ваше мнение, Рафаэль. 7373948. Человек первый раз звонил, всякое бывает. Вы сразу подайте в прямой эфир, друзья. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, меня зовут Сергей, я из Люберек. По поводу айфонов хотел бы высказаться.
Да,
в общем, у нас в фирме очень большое количество любителей, так сказать, этих гаджетов. Вот. И вторая половина как раз ярые противники. Так. И вот так смешно смотреть за тем, как выходят новые версии айфонов, и как люди с ажиотажем отдают баснословные деньги. Я считаю, что 40, 45, 50, 60 тысяч – это огромные деньги за какой-то кусок пластика со стеклом.
Да, я с вами абсолютно согласен. Ну, там еще кусок металла. А, ну, не уберут они кнопку. Об этом говорят уже давно, несколько лет. Кнопку так и не убрали, Вадим Чагин пишет. А если уберут? Я предвосхищаю ситуацию, значит, я предполагаю, как будет. А все яблочники вдруг скажут: «Боже мой, эта кнопка была такой неудобной! Действительно, гениально, потрясающе!» Мы такие: «Ребята, да у нас на китайцах уже давно нет». «Да заткнитесь вы, iPhone, самый передовой телефон! Господи, я хочу его за 70 тысяч рублей, пожалуйста!» Будет вот это вот: «Тут тут есть камера, в айфоне есть камера! Господи, с него можно звонить, какой хороший! Он сделан из металла, есть сапфировое стекло!» Господи, ребята, когда вы уже прекратите играть в это долбанное детство? Ничего никогда и нигде не будет лучше Nokia 3110. Вот был аппарат, вот была машина. Вот здесь точку поставим и пойдем в движение.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Куда едете? Где едете? Что видите? Может, стоите? Пробки какие-то адские, то ли 7, то ли 8 баллов, не могу разобрать, и Яндекс мне что-то не говорит. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это Яна. Как всегда, еду на трех вокзалах в центр. Все стоит, таксоиды, потому что припаркованы, и прочие машинки.
Гады.
Едет один ряд.
Один ряд всего едет. Спасибо огромное, терпение вам, Яна. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
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 Меня зовут Анастасия, Москва.
Да, Анастасия.
По поводу айфона.
Я
сейчас с айфоном хожу, и дело в том, что я такой человек, что мне очень нравится, ну, скажем так, уверенная в себе техника. Вот. Начиналось все с Симонсов, потом была целая веха Nokia. Вот. Но дело в том, что лично для меня, как я понимаю, Android такая система, которая оптимизируется под кучу устройств.
Да. А можно я вот у вас спрошу? Скажите, пожалуйста, вы вот как себя можете характеризовать? Вы клевая?
Я?
Да.
Нет, я нормальная.
Ладно, клёвая. Спасибо большое. Мы просто о движении говорим, а я не могу так, ну, просто вы так начали говорить. Это было красочно, и то, как вы говорите, вас восхитительно характеризует, мне кажется. Восхитительно. Как потрясающая женщина. Да? Есть такое ощущение? Чё, или не любишь комплименты, когда женщинам делают? 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Андрей Королёв.
Да, Андрей.
Мытищи, Олимпийский проспект в сторону Ярославки. Плохо.
Плохо, я знаю. Вообще плохо Ярославка, начиная от МКАД и до поворота на Королёв, и постповорот на Королёв, и все дела. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте, Саша меня зовут.
Да, Саша.
Каширка, плохо. Хочу вам сказать, что первый раз слушаю вашу передачу, в восторге совершенно от того, как вы ее ведете. Ржу вообще по себе.
Ржу не могу. Да, я понял. Спасибо. Спасибо большое, Саша.
На айфоны плевать.
На айфоны плевать! Спасибо большое, Саша. Многие, кто первый раз нас слышит, остаются с нами навсегда. Александра, этот город наш с тобою. Знаете вот этот? Стали мы его судьбою. Скажет, ну вот вроде человек 27, а уже бредит в эфире. Уже Альцгеймер подобрался. Ну а что поделать, друзья? Работа такая сложная, знаете. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей, русский инженер, успокойся.
Да.
По поводу, движения или телефона.
Движение, коротко.
По поводу движения и по поводу телефона. Все гнусно, все склепло, все блякло. Сдачи и аккуратнее на поворот.
Спасибо огромное, здесь страшно было мне. Ладно, я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.